«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, это программа «Выхода нет», я Нателла Болтянская, и мы представляем, вместе с издательством «Роспен», мы представляем серию книг «История сталинизма», и сегодня у нас в гостях историк Никита Петров, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автор книги «Сталинский питомец» Николай Ежов. И говорим мы сегодня о личности Николая Ивановича Ежова, как это великого Сталина «Пламенный зов» «Всем сердцем, всей кровью услышал Ежов». Это строчки, процитированные в вашей книге поэмы Джамбула о пламенном наркоме Ежове.
Да, «Зоркоглазый нарком Ежов».
Ежов, ежовщина, этот термин звучал еще при жизни Сталина. И вот скажите, как можно охарактеризовать эту фигуру, на ваш взгляд? Вот самое яркое действие, пожалуй, это сколько? Полтора миллиона
уволенных? Полтора миллиона арестованных. Угу. Арестованных за всего лишь навсего 15 месяцев. С июля 37 года по ноябрь 38 года.
Краткая характеристика. Я понимаю, вам трудно, вы целую книгу о нем написали.
С одной стороны, кратко не получается, а с другой стороны, в общем-то, сталинский питомец и есть та самая краткая характеристика, которая наиболее точно отражает, кем он был, чью волю выполнял, и, собственно говоря, именно суть его подготовки и нахождения на этом посту.
Никит, у меня в голове вот не укладывается, я полагаю, что у многих наших слушателей и зрителей тоже, что этот человек был вскормлен, поднят на вершину власти для того, чтобы уничтожить там, 1,5 миллиона советских граждан, так?
Если мы говорим по итогам, то получается, что так. Но на самом деле, когда начинался большой террор, о таких больших цифрах, конечно же, речь не шла. Угу. Были планы, были лимиты, были соответствующие выкладки. Но вместе с тем, собственно говоря, террор развивался потом, неизбежно захватывая все больше и больше слои населения. И, конечно же, изначальные планы Политбюро по уничтожению собственного народа, когда-то публикация об этом довольно метко была названа в московских новостях, «Встречные планы по уничтожению собственного народа». Так вот, изначальные планы охватывали, на самом деле, несколько сотен тысяч человек. Это, конечно же, нельзя сказать всего лишь, это очень много. Но дальше шло постоянное увеличение лимитов, и дальше шло постоянное увеличение требований центра по репрессиям.
Лозунг был, так сказать, враги затаились, и с развитием, с успехами советской власти они не дремлют, но для чего? Вот хороший вопрос тут пришел от пенсионера Юрана из Москвы. Какой смысл исследовать биографию этой ничтожной личности сталинского палача? Тем более, что Сталин сам выбросил его как использованную тряпку. В общем, чистая правда, правда?
Абсолютно так. Он, конечно же, по использованию рассчитался с ним на все 100%. Более того, тем самым и взвалив на него все те безобразия и все те беззакония, которые произошли в эти годы. Довольно тонкий и довольно хитрый сталинский расчет. Другое дело, что даже если мы говорим о Ежове как о ничтожной личности, а это абсолютно так, тщедушный и ущербный, и физически, и нравственно, этот человек сыграл, по-моему, самую чудовищную роль за всю советскую историю.
Почему вы считаете, что именно его роль как шефа органов безопасности была самая чудовищная?
Ну, потому что здесь очень просто, здесь нам помогает статистика. Именно на период его правления в НКВД приходится наибольшее число жертв за весь советский период. Я могу сказать, что за сталинские годы было расстреляно около 1 миллиона человек. Из них почти 800 тысяч было расстреляно вот как раз в 1937-1938 году. То есть основной вклад вообще в советские репрессии сделал как раз Ежов и аппарат НКВД. Во главе со Сталиным, конечно же, как руководителем ВКПБ.
Никит, когда даже в сегодняшних учебниках истории нам намекают на то, что большой менеджер Сталин для того, чтобы индустриализовать страну, нуждался в бесплатной рабочей силе, и с этой целью люди шли в лагеря и работали бесплатно для того, чтобы поднять великую страну, это, как бы это сказать, как это ни страшно звучит, имеет хоть какую-то причину, хоть какой-то ответ на вопрос «зачем?». А вот когда речь идет о расстреле 800 тысяч человек, для чего?
Ну, я в двух словах просто попробую объяснить, что, собственно говоря, началось в июля 1937 года. В таком случае. Потому что использование принудительного труда для советской власти – это не новость. Это началось еще с первых лет советской власти. Оно, собственно говоря, вытекало из доктрины большевизма и из доктрины того строя, который был установлен в СССР. А вот массовые убийства 1937-1938 года, они действительно выходят за рамки понимания, и от того, кстати говоря, и происходят сегодняшние идеологические битвы на этот счет и споры относительно того, чего же действительно хотел Сталин, как рационально это объяснить. На самом деле, как это ни странно покажется, но с точки зрения Сталина и в этом был свой рационализм, потому что репрессии 1937-1938 года, они распадаются на три составляющие. То есть три кампании массовых репрессий внутри этой огромной одной кампании, у которых, кстати говоря, разные цели, разные методы и даже разные способы приведения, вернее, вынесения приговора. Ну, во-первых, та кампания, которая началась 2 июля, так называемая кулацкая операция, по директиве Политбюро нужно было брать на учет всех так называемых бывших людей. Они всегда в официальных документах НКВД назывались бывшие люди. То есть представители старых сословий, носители старых взглядов, представители старой интеллигенции, духовенства, крестьянства. То есть те, кто с точки зрения Сталина не могут быть перевоспитаны. Почему за них взялись? Вот как раз в этой операции были тройки, приговоры к расстрелам на местах с помощью троек НКВД. И в этой операции были лимиты. Здесь партия установила как раз лимиты на уничтожение первоначальные, там около 200 тысяч человек.
То есть перевоспитать нельзя, поэтому...
Да, а почему, собственно, вдруг за них взялись? Потому что была принята новая конституция в 1936 году, согласно которой право выборов получали все, всеобщие, равные, тайные.
Чтобы
выборы.
Не выбирали.
А до этого все эти люди были, или подавляющее их большинство, были лишенцами. То есть они не имели права голосовать.
Так, хорошо.
Значит, опасения Сталина, что эта часть населения... Тем более на переписи многие объявили себя православными. Эти результаты тоже несколько озадачили Кремль. Они не ожидали, что народ так трудно перевоспитывается в атеистическом духе. То есть вот все эти опасения, они на самом деле привели вот к этой кампании. Вторая кампания – это так называемые национальные операции. Они тоже начались в конце июля, начиная с польской, потом с немецкой, польской, харбинской, то есть выходцы с КВЖД и Дальнего Востока, переселившиеся тому времени в СССР, латышская, эстонская, финская и ряд мелких, афганская, иранская и так далее. Так вот, это имело целью, с точки зрения Сталина, уничтожение потенциальной шпионской базы, потому что все государства вокруг СССР враждебны нам. Знакомый, кстати, тезис,
ой,
даже
да,
по сегодняшним... Что-то ужасно напоминает. Все государства вокруг нас враждебны нам, и, естественно, вот этот национальный контингент может быть использован как потенциальная шпионская база. Здесь способ приговора другой. Здесь комиссия НКВД и прокурора в центре Москвы, в Москве, решала, как поступить с арестованными. Им присылались сюда альбомы. Поэтому другое название этой операции во внутренних документах НКВД, альбомная операция. И, наконец, чистка парт советской элиты, включая бывших оппозиционеров и тех, кто может проявить нелояльность. Здесь приговоры выносил сам Сталин с помощью так называемых сталинских расстрельных списков. Вот в эту категорию попадает порядка 34 тысяч человек, которые были приговорены непосредственно Сталином и членами Политбюро, его ближайшим окружением. А в предыдущих операциях, в одном случае, значит, 800 тысяч, в другом случае 600 тысяч, примерно вот так вот, такие вот расклады по объемам этих операций, итоговые объемы, которые были уже подведены, когда Ежова сняли с поста наркома внутренних дел. И все это длилось, вся эта вакханалия арестов длилась до ноября 1938 года.
Когда, так сказать, вот в письме Ежова Сталину, которая опубликована в вашей книге, надо сказать, вообще что в книге очень много документальных материалов. Там я поняла в одной из последних частей, что все-таки он намекает на то, что чистка под Берию, что вот у него сложилось такое впечатление, что какие-то кадры из-под Ежова чистили для Берии.
Да,
так?
Ну нет, он, конечно, прекрасно понял. Как только Берия появился в августе 1938 года у него в качестве первого заместителя, Ежов, конечно же, сразу сообразил, что его намечают к снятию. Это для него не было секретом. Ну и, конечно же, он понимал, что все те недоработки, недостатки и то, что может быть ему поставлено в вину в ходе реализации тех приказов оперативных, которые были одобрены Сталиным, они же сыграют теперь против него.
Юрий задает вопрос. Какова история назначения Ежова на пост наркома внутренних дел?
Да.
Кто в отсутствие Сталина в Москве конкретно подписал приказ о назначении? Существует ли протокол заседания Политбюро? Имеется ли та самая телеграмма в реальности? В общем, допрос.
Есть. В архивах это есть? Нет, это хорошие вопросы. Мне, кстати, нравится, что слушатели прислали очень хорошие, толковые, дельные и содержательные вопросы. Разумеется, в архивах сохранилась телеграмма, которая была послана Сталиным вместе со Ждановым с юга. Сталин в это время отдыхал. И в этой телеграмме четко сказано, ну и мотивировка назначения, а решение Политбюро уже, соответственно, было оформлено в Москве. В Москве оставались в Политбюро Каганович, Молотов и другие сталинские, Ворошилов, другие сталинские ближайшие соратники. А Сталин как раз вместе со Ждановым находился в Сочи. Между прочим, значит, эти документы хранят и в личном фонде Сталина, который сейчас находится в РГАСПе, Российский государственный архив социально-политической истории. И, по-моему, еще отложились не только в фонде Сталина, но и само решение Политбюро, в подлинниках решения Политбюро, которые тоже находятся там же, в этом архиве. Ну, в книге я и, собственно говоря, мой соавтор по этой книге, Марк Янсен, скажу два слова, это историк, он преподает в Амстердамском университете. Мы написали эту книгу сначала для английского читателя. Она вышла в 2002 году в Гуверовском, значит, институте на английском языке. Но потом мы ее переработали, и вот сейчас это своего рода такой переработанный, дополненный перевод, куда дополнительно было включено, для английского издания мы этого не делали, около 20 важнейших документов. В их числе, кстати говоря, до сих пор никому неизвестный и не публиковавшийся «Святая святых и тайны тайных». Речи Ежова на оперативных совещаниях в НКВД и, кроме того, слова Сталина о задачах советской разведки мая 1937 года. Тоже много слышали историки об этом, но никогда этих документов не читали.
Достаточно противоречивый персонаж вырисовывается из книги, потому что вы в самом начале написали, что не совпадает его биографии, какие-то, так сказать, детали с официальной биографией. С одной стороны, там человек малообразован, с другой стороны, человек, который, так сказать, стянулся, там пытался что-то читать. Вот дураком назвать, наверное, нельзя. И вопрос, который задал Алиш из Казани, вопрос, который, наверное, имеет право на постановку, неужели не соображал, чем дело кончится?
Думаю, соображал. Ежов, конечно же, не был глуп. Хотя многие характеризуют его как отсталого, необразованного и довольно темного человека. Но вместе с тем он занимался самообразованием. Не зря еще в юношестве получил кличку Колька-книжник. Это был парень пытливого ума, который на самом деле стремился к знаниям. Другое дело, что особенно у него и времени получать это знание потом не было. И он уже, включившись в орбиту партийной работы, собственно говоря, дальше только рос. Мы можем спорить относительно того, когда его заметил Сталин и стал выдвигать уже непосредственно Сталин.
Ну, с вашей точки зрения, когда это произошло?
С моей точки зрения, это могло быть в начале 20-х годов, хотя мы не выдвигаем таких предположений в книге, потому что Сталин занимался... Он на самом деле не был выдвинут как уникальная личность. Он был выдвинут, как и многие другие. Сталину нужны были такие люди, что называется, из народа. Вот тот самый чистый лист бумаги, как говорил когда-то Мао, на котором можно писать самые красивые иероглифы.
А вот скажите,
он понимал, что это вот материал.
Опять же, у вас в книге упоминается, что Москвин назвал его идеальным исполнителем. Может быть, это как-то дало ему возможность
продвинуться? Не он один был идеальным исполнителем. Мы же не можем сказать, что в аппарате ЦК ВКПБ в 20-е годы... Остальные все были просто отпетыми бездельниками. Там много было работящих людей, которые стремились выйти на самый верх. Ежов, пожалуй, как человек физически, и, может быть, даже я беру на себя смелость говорить, нравственно ущербный, он как раз стремился делать карьеру. Карьера ему заменяла многое другое. И вот его рвение наверх, его исполнительность, они, конечно, проистекают именно из этих черт его характера.
Можете ли вы связать непосредственно вот пик карьеры Ежова и последующее его падение, с вашей точки зрения, это и есть вот эти самые 800 тысяч человек, которые были расстреляны в итоге его деятельности? Это было пиком или нет?
Нет, пик карьеры Ежова – это, безусловно, конец 1937-го, начало 1938-го года. Угу. Еще, кстати, чем Чем Ежов явно отличается и почему выпадает из плеяды многочисленных руководителей советских органов госбезопасности? Не один ведь Ежов был расстрелян. Расстреляли Ягоду, расстреляли Берию, но вот такого персонального культа Ежова, такого персонального восхваления с поэмами, с трескотней в газетах и, значит, с прочими фанфарами не было ни у кого. Потому что железный сталинский нарком, ну, одним словом, он по популярности шел буквально следующим после Сталина, Молотова и Ворошилова. Mm-hmm. Вот такой неформальный рейтинг, это вот в каком количестве избирательных округов и республик зарегистрирован кандидат. Так вот, у Ежова он был высочайшим. Он шел практически следующий после Сталина и Молотова.
Угу. А вот еще один вопрос. Какую роль в судьбе Ежова сыграло бегство? По-моему, неправильно фамилия названа. Не Люкшин, какая-то другая.
Люшков.
Люшков.
Генрих Самойлович.
И Успенский. Люшков бежал в Маньчжурию
В июне 1938 года.
Успенский?
А Успенский в ноябре просто исчез со своей должности наркома внутренних дел Украины и подался в бега.
Ага.
До границы у него уже не было идеи бежать, он опасался, что все-таки ему это не удастся сделать. Довольно интересная история. Сразу скажу главное. Дело в том, что происходить это стало тогда, когда гвардия Ежова дрогнула. Когда даже его окружение стало понимать, что песенка наркома спета. Потому что уже им было понятно, что террор идет к своему, значит, как бы сказать, к стадии насыщения.
Угу.
После этого придется за все эти дела наверняка отвечать. Они знали судьбу своих предшественников. Они сами занимались репрессиями своих же коллег, чьи места они потом занимали руководящие. Так вот, бегство Люшкова, оно на самом деле было первым сигналом, после которого Ежов был просто деморализован. Вот наглое дезертирство,
ага,
такого высокопоставленного человека, комиссар госбезопасности третьего ранга, это по нашим меркам генерал-лейтенант, который сбежал в Японию к самым злейшим врагам Советского Союза. И там стал разоблачать сталинский террор. А Успенский бежал в ноябре, когда понял, что его могут арестовать, и, кстати говоря, Ежов его об этом предупредил, и сказал: вообще в Москву тебя вызывают, дела твои будут разбирать. Но ты сам решай, куда и как тебе ехать. Это было явным сигналом.
Может быть, это был явный сигнал, аналогичный тому сигналу, который он дал своей жене? То есть сигнал к самоубийству?
К жене он более прямой. Они здесь напрямую сговаривались, потому что здесь было более-менее понятно. И жена не хотела быть арестованной, и Ежов не хотел, чтобы из нее вытягивали показания.
Угу.
Так что вот эти все случаи, они на самом деле уже говорят о неком моральном и духовном, собственно говоря, крахе руководства.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот Андрей задает вопрос, какова история смены Ягоды Ежовым, но я бы даже попросила вас, вы сказали, что задача, ну, скажем так, функциональная задача Ежова была вот эта самая масштабная чистка, да?
Да.
Как это не страшно звучит. Скажем так, вот предшествующая и последующая задача, вот эти точки, на которых нужно остановиться, то есть задача Ягоды и задача, как называется, последующего за Ежовым Берией.
Ну, могу сказать, чем, собственно, принципиально отличались репрессивные кампании, которые шли до 1937 года. Ведь, собственно говоря, тоже были тройки в 1930 году полпредства ГПУ, тоже приговаривались к расстрелу, и довольно много людей, сотни тысяч человек были репрессированы в 1930-1931 году в ходе так называемой операции раскулачивания и выселения так называемых кулаков, то есть зажиточных крестьян, разрушение, на самом деле, советской деревни. Ягода с этим справлялся. Ягода проводил репрессии и против тех, кого подозревали в шпионаже. Он проводил крупнейшие процессы против так называемых вредителей.
Угу.
Против меньшевиков процесс 1931 года. Крестьянской партии 1930 года. Одним словом, трактора-центра 1933 года. Метро Виккерс 1933 года. Одним словом, казалось бы, какой смысл Сталину было менять Ягоду на Ежова?
Ну да.
Но Ягода на самом деле был человек другого склада. И у Сталина не было уверенности, что он так будет предан самому Сталину и столь блестяще, как фанатичный исполнитель, проведет эти операции. А Ежову эту роль как раз импонировала. Сталин в нем очень рано разглядел эти задатки. И это не значит, что Ежов изначально знал, что будет план про уничтожение 800 тысяч человек или арест 1,5 миллиона. Он как раз меньше.
То есть помощник на куда пошлют?
Он сделает, Сталин был в нем уверен, и он знал, что он сделает все то, что ему Сталин прикажет.
Угу.
Историки, кстати, отмечают зависимость почти гипнотическую Ежова от Сталина.
То есть это было,
ну, это
нечто
было
эмоциональное.
Это было почти второе «я» Сталина, потому что Сталин в Ежове угадывал многие свои мысли и, скажем, планы. И Ежов угадывал направление мысли Сталина. Отчасти Автарханов, когда говорит о том, почему с Ежовым Сталин так расправился, он и пишет, что он разглядел черную душу диктатора так, как не разглядел никто другой. И это могло быть тоже, конечно же, очень серьезным для Сталина аргументом, чтобы не сохранять его рядом с собой.
Много ли вместе с Ежовым было устранено его подручных и подчиненных? Каков был потом процент замещения? Судя по списку имен в конце книжки, очень много.
Это, понимаете, какая вещь? Это ложное впечатление. Вот почему. Действительно, ближайшие соратники Ежова, практически весь его руководящий слой, он был, конечно же, после смещения Ежова, а некоторых начали арестовывать и чуть раньше, он был действительно весь уничтожен. Это правда. Но это верхушка. На самом деле, самые талантливые НКВДшные, талантливые, конечно, в кавычках, следователи, которые потом работали при Берии, и чьи имена многие знают, такие как Родос, Шварцман, Владимирский, они благополучно работали в центральном аппарате НКВД при Ежове, они сохранились и при Берии, пригодились Берии. Поэтому вот чистка верхушки, это не есть еще, как говорится, глубинные масштабы чистки НКВД. Как раз чистка НКВД при Ежове, она была более радикальной, она доходила иногда до самого низу, в отличие от чистки Бериевской. Берия меньше арестовал, но он больше уволил, чем, значит, это было при Ежове. Одним словом, речь на самом деле-то идет, если мы говорим о сотрудниках аппарата госбезопасности, о 2000 чекистов аппарата госбезопасности при Ежове, не путать со всеми остальными, с милицией, с пограничным стражей, там, с работниками ГУЛАГа. Я имею в виду именно система управления госбезопасности, то есть то, что мы привыкли называть чекистами. А при Берии их было около 800 человек. А остальные были уволены. Так что...
Никит, а скажите, вот, пожалуйста, вот термин «ежовщина» на самом деле до наших дней дошел, то есть помнят, представляют себя, о чем идет речь. А что, например, в эпоху Сталина вкладывалось в термин «ежовщина», который тогда тоже был ругательством?
Могу сказать, что в эпоху Сталина официально термин «ежовщина» не существовало. А термин был, он появился. Мы находим, например...
Ну, когда его начали разоблачать?
Там... Нет, ну вот, допустим, сняли Ежова, и об этом, конечно же, народ сразу заговорил. Потому что, хотя из запоздания, но о его смещении с должности наркома внутренних дел было сообщено. Вернадский так и пишет в своих дневниках: «Ежовщина». Это типичное свойство нашего населения, нашего народа, связывать негативные какие-то процессы
с временщиками
и исполнителями. Все-таки как-то они отделяли Сталина от аппарата НКВД, например. И удивительный Сталин себя тоже, конечно, вел. Он, когда собирал авиаконструкторов, Яковлев вспоминает, он сказал: «Ежов подлец, расстрелял все наши лучшие кадры».
То есть, вроде и мы Сталин... его за это тоже
расстреляли. И мы его за это расстреляли. Ну, вроде бы Сталин здесь даже и ни при чем. Понимаете, как получается?
Ну, это нормальная такая практика тирана.
Нет, диктатор, конечно, знал, как обращаться с окружениями, что говорить даже в минуты тесного застолья.
Очень много частных вопросов, посвященных частной жизни Николая Ежова. Я напомню, что историк Никита Петров, один из авторов книги «Сталинский питомец» Николай Ежов, сегодня в программе «Выхода нет», открывает цикл передач совместных с издательством «Роспен», которые посвящаются истории сталинизма. Мы сейчас прервемся на пару минут и затем продолжим разговор о Николае Ежове.